«Слушай вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую вас в студии Сергей Рыбко, и сегодня я, правда, в отсутствие слушателей, задаю вопросы Сергею Смирнову, доктору экономических наук. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Всем доброго дня, всех с Новым годом.
Да, я не очень понимаю сейчас, в каком настроении тоне задавать вам следующий вопрос, потому что в окрестностях Нового года наши беседы происходят. А прямо сейчас мы продолжаем, вот в этот день, когда мы встречаемся с вами, мы продолжаем вести счет жертв отравлений в Иркутске. На десятки. Десятки людей уже.
Седьмой десяток погиб, пошел.
Да, седьмой десяток
так,
пошел.
К сожалению.
Всего пострадавших, опять же, вот сейчас, когда мы беседуем, уже больше сотни именно пострадавших. Меры предлагаются для борьбы с таким социальным явлением. И не напрасно, наверное, даже то, что в окрестностях Нового года мы об этом говорим, потому что торжества традиционно связаны так или иначе с употреблением алкоголя, для людей самых неблагополучных с употреблением суррогатов алкогольных. И, вероятно, и в новогодние праздники это кого-то коснется, с кем-то это произойдет. Меры борьбы с такими трагедиями, такими драмами, у вас есть идеи на этот счет?
Вы знаете, кардинальных идей, безусловно, нет, но, на мой взгляд, это все-таки повышение уровня жизни. Я думаю, мы об этом сегодня поговорим.
Ну, разумеется, да, мы о социальных вопросах будем говорить.
Безусловно. И второй сюжет, вы знаете, ну вот мы живем на этой грешной земле, как говорится, и каждый, в общем-то, самостоятельно принимает решение, да? Ведь бывают сюжеты, ну вот мне в здравом уме, вам в здравом уме наверняка не придет в голову употреблять какую-то техническую жидкость внутрь, да? Вы понимаете, и мне кажется, что вот очень много, я всегда был противник разного рода идеологических кампаний, массовых вот этих кампаний, воздействия на психику людей. Но в данном случае я не могу не согласиться с тем, что, наверное, хорошо бы завесить улицы наших городов, особенно около подобного рода точек, в общем-то, плакатами из фильмов ужасов. Вы понимаете? Мне кажется, вот это единственное, что может затронуть человека, если он в здравом уме.
А я, честно говоря, надеялся, что вы в экономическую сторону разговор поведете, потому что...
Поведем.
Потому что, например, в Министерстве финансов в конце этого года был разговор о том, чтобы снизить, внимание, акцизы на алкогольную продукцию и снизить минимальную розничную цену на продажу алкоголя. Вот это не мера, то есть чтобы люди не обращались к суррогатам и не рисковали, ну, снизить цену на действительно напитки алкогольные.
Сергей, ну мы знаем, что и вполне вменяемые люди, не будем перечислять фамилии, можно, ну, в общем, короче говоря, водкой можно упиться до той же самой степени. Можно упиться и шампанским, и сухим вином, да? Поэтому я еще раз говорю, что, скорее всего, наряду со всеми прочими мерами, безусловно, нужны какие-то идеологические кампании и нужны альтернативы. Вот когда мне говорят, что вот весь спорт у нас, да, все эти бассейны там платные, да, и у людей сейчас, как мы понимаем, мы опять же, наверное, вырулим сейчас на доходы населения, когда у людей нет денег на здоровый образ жизни, они поневоле обращаются к нездоровому, с тем, чтобы компенсировать или попытаться компенсировать каким-то образом свою исключенность из нормального образа жизни. Помните, как это самая честь, да, человек, который навеет человечеству сон золотой. Вот алкоголь выступает вот в этом угомоне, если хотите, вспоминая Маршака, в этом, ну вот, коте-баюне, опять же, вспоминая классику из русских народных сказок. К сожалению, это действительно так для очень многих низкодоходных групп населения.
За две недели до Нового года президент подписал бюджет на 2017, 2018, 2019 годы. Если знакомились с документом, вот какие графы, положения этого документа вы бы отнесли именно к тем, ну, которые потенциально есть вложение в борьбу вот с этой проблемой Иркутской, о которой мы говорим?
Вы знаете, ну, когда подписывался бюджет этой проблемы, на самом деле не
нет,
было...
Нет, понятно, что она туда не заложена,
она,
строго
она
этих формулировок.
Да.
Я имею в виду, что вот из всех положений, которые традиционно в бюджете учитываются, что можно отнести насчет вот,
вы
борьбы
знаете,
с этим?
Я думаю... Ну вот все, давайте так, если широко говорить, то все те меры, которые направлены на повышение доходов населения. С этой точки зрения, как бы ни относиться к этой, как я ее абсолютно искренне называю, подачке в 5000 рублей, это на самом деле хорошо. Это долг государству, мы, по-моему, как-то об этом говорили. Индексация пенсии – это тоже хорошо. Почему? Потому что в прошлом году, мы знаем, пенсии упали в реальном, реальный размер назначенных месячных пенсий упал практически на 4%. И это, собственно говоря, наверное, очень важно. То, что, анализируя какие-то статьи по тому же здравоохранению, образованию, вообще все, что идет в повышение интеллектуального уровня человека, да, его, как говорится, возможностей и способностей, на мой взгляд, это действительно очень хорошо. Но проще, действительно, вы правы, Сергей, проще предотвратить проблему, чем потом вот сейчас тратить бюджетные средства на привлечение к ответственности виновных. Они, безусловно, есть. Но какой, извините, придурок, зная, что будут потреблять этот продукт малообеспеченные люди, наверное, не сливки нашего общества, но это же просто какое-то издевательство над людьми. Я не противник смертной казни, но за подобного рода мероприятия, по-моему, я противник, да, смертной казни, но вот подобного рода преступления должны завершаться пожизненным заключением, на мой субъективный вкус.
Следствие, конечно, установит все факты, которые с этим делом связаны, установит виновных. Хорошо, чтобы уж так глубоко в эту драматическую историю не погружаться. Хотя, если мы будем говорить о социальных вопросах, у нас какая-то одна непрерывная драма будет в диалоге. Или я не прав? То есть, можно ли за 16-й год отметить какие-то решения на уровне правительства, на уровне отдельных министерств, ведомств, которые, ну, 100%, по вашему личному мнению, 100% во благо населения решения приняты?
Ну, а давайте так, 16-й год, это прицел на 17-й, мы уже сказали про индексацию пенсии, да?
Да.
Это безусловно так. Безусловно, как мне кажется, хотя это очень неоднозначно, переход очень многих регионов на усиление адресных принципов социальной поддержки населения. То есть на не размазывание достаточно тонкого слоя вот этих средств, которые выделены на социальную поддержку, а попробовать оценить реальную нуждаемость. Вот вы можете быть многодетным, так сказать, семьей, но при этом вы можете быть достаточно обеспеченным. Не будем называть фамилии. Они есть и на верхних уровнях власти, и на уровне бизнесменов, да? И вот не всем на самом деле нужно это давать. На мой взгляд, вот это действительно может привести к тому, что деньги поступят действительно тем, кто в них нуждается.
А нет опасений, что вот этот критерий нуждаемости как раз сыграет против тех, может быть, кто действительно нуждается? Ну, то есть будут какие-то сторонние люди оценивать социальное положение семьи конкретного домохозяйства и принимать решение не в их пользу.
Вы знаете, ну вот когда оцениваются, там это прозрачно достаточно. То есть есть четкие операциональные критерии. Вот я вам могу сказать, скажем, пособие по безработице четко есть критерии и четко определяется размер. Пенсионные выплаты четкие абсолютно критерии. Там не обсчитаешь пенсионера, да? Угу. А вот если какая-то статья в свое время была такая, почему ликвидировали в свое время фонд занятости населения, был 4-й социальный фонд, потому что там была такая прелюбопытнейшая статья «Поддержка создания и сохранения рабочих мест». То есть шли прямые выплаты работодателю. И вот подобного рода вещей в системах социальной защиты, которые сейчас совершенствуются и создаются, там подобного рода вещей не закладываются. У тебя вот такой-то доход работодатель несет, ответственность за то, чтобы данные соответствовали. У тебя, допустим, есть какой-нибудь там трактор или автомобиль коммерческий, а ты не платишь налогов. А извини, зачем тебе тогда это оборудование? То есть попытка еще выявить те скрытые доходы, которые имеются у населения. Кстати, вот мы несколько дней назад, по-моему, вчера или позавчера, от момента нашей с вами встречи, Сергей, вы знаете, что пришла идея от господина Дроздова, это председатель правления Пенсионного фонда России, который действительно озаботился или хочет предпринять попытки вывести часть наших с вами доходов, ну, те, кто не платит налоги, да, из тени и пополнить бюджет Пенсионного фонда России. Насколько это сработает, не очень понятно, но если это попробовать увязать с системой социальной поддержки, с мерами социальной поддержки, то, возможно, здесь что-то сработает. Потому что, ну, на самом деле, мы, к сожалению, знаем, что значительная часть нашей экономики находится в тени. Тут есть масса проблем. Понимаете, однозначно я бы ни положительно, ни отрицательно это не оценил. Почему? Потому что мы уже говорили про пенсии. Вот пенсионный куш на выходе, он достаточно слабенький. Вы понимаете, что там какие-то 13 тысяч рублей месячные
пенсии. Вы это главным образом
это
связываете
тяжело.
С тем, что трудоустроенные граждане и их работодатели все равно теневым образом отчисляют все необходимые.
Ну, не все работодатели. Я не могу сказать, попробуйте в государственной какой-нибудь структуре или там в администрации президента что-нибудь... Да, или в аппарате председателя правительства каким-то образом все это скрывать. Нет, конечно же, нет. Но малый бизнес, да, скажем, средний бизнес, во многих случаях это действительно так. И...
Слушайте, а напомните инициативу Дроздова.
Дроздова инициативу он просто предлагает ужесточить условия назначения пенсии в зависимости от заработка. Мотив был такой, что очень многие обращаются в пенсионный фонд и говорят, вот я вышел на пенсию, mm-hmm. и у меня очень маленькая пенсия. И когда сотрудники отделения пенсионного фонда на местах говорят, ребят, вот, смотрите, вот такие у вас были отчисления, вот такие, алгоритм такой-то, вы накопили столько-то баллов, балл там стоит 71, по-моему, сейчас чем-то рублей, и у вас получается маленькая пенсия. Если вы не работаете, мы будем вам доплачивать до прожиточного минимума. Раньше нужно было думать, господа. И второй момент...
В какой момент строгость-то возникает? Просто люди получают возможность обратиться в отделение, и им там... Ну, там
им
возьмут
там говорят,
на себя труд объяснить,
да,
почему
да,
у них такая
да,
пенсия.
Да. Им объясняют вполне новация. Четко. Нет, это не новация. Новация в том, что, ребят, давайте попробуем сократить поток жалоб. А каким образом поток жалоб сократить? Увеличить ваш размер ваших пенсионных прав. Каким образом может быть увеличен размер ваших пенсионных прав и, соответственно, пенсионные выплаты, если основная часть ваших доходов будет начисляться в белую? Если будет на выходе... нормальная пенсия, да? Но, еще раз подчеркиваю, Сергей, мне кажется, что пока пенсия составляет 13 тысяч рублей с небольшим, да, вот сейчас, ну, этот пряник, как я его называю, он без начинки, да, это обычный сухой пряник, и каждый будет по-прежнему принимать самостоятельное решение, как ему лучше работать.
Я напоминаю, что мы с доктором экономических наук Сергеем Смирновым беседуем, а вам не кажется, что поток жалоб в пенсионный фонд может быть в том числе связан с тем, что действительно очень существенная разница по размеру пенсии получается. Это в зависимости от, ну, разумеется, стажа, от характера работы, на которой люди были заняты. Но есть ведь всякие региональные параметры. В Москве, в Московской области есть местные специфические надбавки. И это толкает прочих людей к тому, чтобы обращаться с жалобами. Может быть, нужны какие-то критерии, которые именно... Ну, выравнивали людей именно по этому принципу, размер пенсии, который они получают. Вот на это имеет смысл ориентироваться?
Вы знаете, на это имеет смысл ориентироваться, если бы...
Ну, то есть не стремиться к гиперсправедливости.
Я понимаю вас, но это не называется гиперсправедливостью. Вы помните, на самом деле обращаюсь к не очень любимому нами сейчас Карлу Марксу, да? Но он писал про условия занятости, что вот работник выполняет одну и ту же работу... Два работника выполняют одну и ту же работу, но у одного два человека, детей в семье, а у другого 10, да? Мы не можем доплачивать заработную плату, увеличивать
многодетному.
Да. Естественно. То же самое и с пенсионной системой. Ну, вот человек получил вот такую специальность, вот он работал там-то. Кто-то в силу более высокой квалификации... Да, но межрегиональное выравнивание у нас было. У нас было в советский период. И если мы хотим отказаться от страхового, в общем-то, принципа начисления пенсии, а превратить пенсии в пособие по достижению пенсионного возраста, бог ради, такой вариант возможен. И на самом деле, ну вот на мой субъективный взгляд, пенсионная система сейчас эволюционирует для большинства. Именно в этом направлении. Меньше прожиточного минимума, если вы не работаете, вы, проживая в соответствующем регионе, вы не получите. Вот в Москве социальный стандарт установлен с 1 января текущего года 14 500 рублей. Если вы не работаете, то, извините, вы получите не меньше 14 500 рублей. В других регионах прожиточный минимум может быть другой.
Да. Вы говорили, заговорили об эволюции пенсионной системы. Ну, зреют же и в экспертном сообществе, и в правительстве какие-то очередные идеи по реформированию пенсионной системы. Что вы об этом можете вспомнить?
Вы знаете, ну, то, что принято и то, что предлагается, это носит, в первую очередь, конфискационный характер. И исходит не из нашего с вами пенсионного благополучия и пенсионного благополучия наших слушателей, нынешнего или будущего, а исходит из попыток сократить дефицит бюджета пенсионного фонда. Ну, вы знаете, когда мы говорили с вами об отрицательных сюжетах, законсервировали на очередные 3 года накопительную часть пенсии. Я давно уже говорил, по-моему, во время нашей с вами, Сергей, предыдущей встречи, что, скорее всего, не будет, не произойдет возрождение вот той старой накопительной части. В старом ее формате. Значит, это конфискационная мера? Нет, это не вполне конфискационная. Она направлена на покрытие текущего дефицита бюджета пенсионного фонда. За счет чего? За счет того, что эти средства будут не приносить инвестиционный доход. Вас не обокрали. Они зачтены на вашем пенсионном счете. Они будут учтены, когда вы выходите на пенсию, и будут рассчитываться количество ваших пенсионных баллов. Но инвестиционный доход вы на них иметь не будете. Конфискационная мера не вполне, потому что вас не но у вас отнимают потенциальный инвестиционный доход. Вторая конфискационная мера, вы знаете, что с этого года не индексируются пенсии работающим пенсионерам. Вот это февральская индексация. Происходит в августе, правда, индексация пенсии работающим пенсионерам с 1 августа, но максимальный размер индексации 3 балла. Выше не прыгнешь головы. 3 балла мы умножаем на 70, там, по-моему, 1 рубль.
Ну, то есть это
максимуму это 243 повышение. Рубля, вы понимаете. Вот это чисто конфискационная мера. И сейчас еще идут беседы о том и рассуждения о том, что хорошо бы работающих, опять же, пенсионеров лишить вот этой самой фиксированной части государственной трудовой пенсии, которая не носит страхового характера. Будет принято это решение, не будет, ну, честно говоря, я затрудняюсь прогнозировать. Но это в том же русле, как вы понимаете.
Может быть, я сейчас признаю в собственной некомпетентности, но я впервые сейчас при вашем объяснении понял, что означает эта заморозка накопительной части. Я, в свою очередь, для себя понимал, что мы при этой заморозке вообще в итоге не претендуем на эти отчисления в накопительную часть. Но мы претендуем на них, не претендуем только на возможные доходы с инвестиций,
безусловно,
которые получит пенсионный фонд.
Не пенсионный фонд, а там управляющая компания, ну, понимаете, да.
Я припоминаю инициативу, тоже конца этого года, в Центробанке рассуждают о том, чтобы обязать негосударственные пенсионные фонды ежедневно отчитываться об инвестиционных операциях. Ну, то есть, как они распоряжаются средствами собственных клиентов, негосударственные пенсионные фонды. Пенсионный фонд Российской Федерации и те организации, которым он поручает распоряжаться этими деньгами, насколько они прозрачно действуют. Я понимаю, что от физического лица, от рядового гражданина, в общем, не приходится ждать, что он действительно глубоко вникнет в то, как инвестируют фонды, как они работают, на чем они зарабатывают. Но вот такая инициатива есть. Можно вообще как-то оценить эффективность Пенсионного фонда Российской Федерации, негосударственных пенсионных фондов, и предположить, ну, чем может руководствоваться гражданин, рассчитывая на ПФР, либо рассчитывая на негосударственный пенсионный фонд?
Ну, вы знаете, на ПФР, пожалуйста, есть законодательство пенсионное, есть пенсионный калькулятор, который сглаживает все сложности расчета нашего индивидуального.
Вот это некое обобщение. А если кто-то хочет действительно понять, как на его деньгах кто-то зарабатывает? Ну, понятно, что для него же.
Да, это безусловно. Пенсионный фонд России тут сейчас как бы ни при чем. Ну, вот кроме тех инвестиций, которые были сделаны тогда достаточно давно до заморозки накопительной части, а этому уже будет скоро 5-летка, да, ну, если эти 3 года пройдут. Значит, а по пенсионным фондам, ну, насколько я понимаю, вы в любой момент можете получить просто выписку. И помните, вот когда мы участвовали, я успел поучаствовать в накопительной части пенсионного фонда, и ежегодно мне присылалось наряду с письмом счастья, сколько вот у вас там на страховом счете накоплено, да, присылался отчет об эффективности использования этой накопительной части. Я помню, совершенно смешные вещи были. Отрицательной доходности не могу не сказать. Реальной, номинальной отрицательной доходности не было. Но я помню, за какой-то год там был доход инвестиционный то ли 2 копейки, то ли 3 копейки. Ну, в общем, было очень смешно за этим наблюдать. Ну, а что касается контроля и отчетности, да, я не знаю, насколько эффективно, я не финансовый специалист в этой области, не знаю, насколько эффективно ежедневно вот эти самые средства давать информацию, да, потому что, ну, вы сами понимаете, что накопительная часть – это все-таки длинные деньги, и когда это даст эффект, не очень понятно. Главное, чтобы, ну, а контроль в данном случае, конечно же, нужен, чтобы не допустить банкротства и пропажи этих средств, и дополнительные нагрузки на бюджет государства, потому что эти средства тоже страхуются.
Смотрите, мы сейчас говорим о заморозке накопительной части. Вы допускаете, что будет принято решение о полном отказе от вот этих выплат в пользу накопительной части?
Я уже говорил, да, это действительно так. По моему глубокому убеждению, в прежнем формате она не возродится. Если говорить о каких-то...
В прежнем нет, но что
а
это
в прежнем была инициатива Силуанова, как вы знаете. В нормальной экономике она абсолютно нормальна, но не в условиях нашей нестабильной системы. Помните, вот где-то, наверное, сентябрь, октябрь, Силуанов выступил с предложением создать новую накопительную систему. Значит, помимо того, что мы платим в Пенсионный фонд России, то есть это будет полностью страховая часть, дальше, по вашему желанию, вы можете копить вот эту самую на старость, да, на наступление пенсионного возраста. То есть это дополнительные взносы, которые Силуанов предлагал вывести из-под налогообложения НДФЛом, да, нашим замечательным, и еще какие-то там льготы работодателю. Это, ну, надо считать и просчитывать, хотя это очень неоднозначно, потому что тогда региональные бюджеты, местные бюджеты не получат части НДФЛа, если народ клюнет. Второй сюжет, который вызвал очень большую критику, то есть все люди, которые платят пенсионные вот эти самые взносы, работодатели, за которых платят, они на автомате должны были перетекать в эту новую систему и должны были, если они не хотели в этом участвовать, они должны будут писать заявление о том, что мы не хотим. Это добровольное. Но вот это вызвало большой шквал критики, потому что, ну, ребят, по умолчанию нам ничего навязать нельзя. Если мы хотим, то есть система должна быть обратная. Мы должны писать заявление, что должны войти в эту систему. Но доверие, вы сами понимаете, мне кажется, пока ниже нуля.
Здорово, что вы сейчас охарактеризовали НДФЛ как замечательный. Это тоже...
В кавычках.
Да,
вы понимаете,
говорю. Сергей. Это мода как раз конца 16-го года. Я могу вспомнить точно, что Валентина Матвиенко чуть ли не клялась, что никаких экспериментов, опять же, эволюции никакой в НДФЛ в 17-м году не будет. И вот несколько еще тоже чиновников-законодателей на эту тему высказывались. Модно было говорить, а давайте присмотримся к НДФЛ, не ввести ли нам, не отказать ли нам от плоской шкалы. Как думаете, как скоро это действительно может случиться?
Вы знаете, ну, я не уверен, что это будет. Тут зависит все от того, с какого размера дохода будет взиматься прогрессивный налог, да? И дальше от этого зависит реакция общества. И тут вот есть в экономике такое парето-оптимальное множество, не будем углубляться, но тем не менее. Значит, если мы введем действительно, вот скажем условно, 1 000 000 рублей в месяц, и с этого начиная мы начинаем взимать НДФЛ по прогрессивной шкале, там 15%, 17%, не знаю, не суть. Вот, это один коленкор. Если мы говорим, что мы начинаем взимать со 100 тысяч рублей в месяц, понятно, что контингенты пострадавших, реально пострадавших, чьи доходы уменьшатся, будут гораздо больше. Но при этом и эффект от этой меры финансовой для бюджета будет тоже гораздо больше. А вот если мы задираем вот эту шкалу, миллион, там, 2 миллиона рублей в месяц, то тогда, я думаю, основная часть населения будет как раз радостно потирать руки. Вот она, социальная справедливость, но при этом финансовые результаты бюджета, да, они могут быть, в общем, сопоставимы с администрированием этого дохода. И, естественно, ну вот как это было в те 90-е годы, когда действовала прогрессивная шкала и в начале нулевых, я так подозреваю, что просто налоги будут уходить,
да,
в тень.
Люди будут скрываться.
Конечно.
Беседуем с доктором экономических наук Сергеем Смирновым. Разговор продолжаем после новостей.
Хороший вопрос.
Мы возвращаемся в студии доктора экономических наук Сергей Смирнов. Мы продолжаем разговор с ним. Вы сказали до этого, что введение, возможно, системы, введение прогрессивной шкалы налогообложения, создание этой системы, это тоже довольно затратная вещь. Я вас правильно понял?
Вы знаете, не столько...
Саму технологию, если внедрить.
Вы понимаете, в свое время это было действительно очень затратно, когда мы заполняли наши НДФЛ в 90-е годы в бумажной форме, когда никакого тебе интернета, да, никаких личных кабинетов и так далее. Сейчас, наверное, будет проще. Вопрос, опять же, о том, о чем мы говорили до перерыва, насколько люди будут скрывать свои доходы.
Да, просто понимаете, вы не первый эксперт, который указывает на то, что вот построение этой новой системы – это что-то очень затратное именно в материальном смысле, ну и даже в интеллектуальном. То есть, не потянем мы.
Нет, потянуть мы все можем потянуть. Опять же, все зависит от того, вы понимаете, значит, если у вас несколько работодателей, и вы превышаете некий порог, вы прекрасно понимаете, что вам нужно, как и в 90-е годы, заполнять налоговую декларацию. Ту же самую форму 3 НДФЛ, а не только 2 НДФЛ.
В других странах люди справляются, и система справляется.
И система справляется, да. Другое дело, что насколько мы, вот, в общем-то, нам было проще жить, когда плоская шкала, согласитесь, да?
Да.
Может быть, идти немножечко по другому пути. Может быть, и есть такая альтернатива вводить, и она у некоторых моих коллег звучит, и, кстати, она действует отчасти сейчас, что если вы получаете некий доход маленький, да, ну, там 5 тысяч рублей в месяц, 6 тысяч, 7-800, да, по-моему, сейчас прожиточный.
Вы совсем освобождаетесь.
Да, вы совсем освобождаетесь от НДФЛа, да. Может быть, вот этот вариант имел бы смысл проработать и не заморачиваться со всеми этими налоговыми декларациями и так далее. Вот это, на мой взгляд, было бы социально справедливо. То есть установить некий неналогооблагаемый вычет. Ну, пусть чему бы его не сделать на уровне минимального уровня оплаты труда ежемесячно, mm-hmm. да, 7-800, по-моему, вот сейчас установил Дмитрий Анатольевич, вот, Медведев, поэтому тоже как вариант вполне может быть.
Я сейчас внезапно хотел снова вернуться к разговору о бюджете и к устремлениям Центробанка. В бюджет заложен прогноз по инфляции на 16, на все три года, 4% инфляция, и Эльвира Набиуллина многократно подчеркивала, что это вот ровно та цифра, за которую нужно держаться. Меньше 4% нам тоже не нужно, говорит она. Для рядовых граждан эта цифра что означает?
Для рядовых граждан эта цифра вещь в себе. Почему? Потому что
эта инфляция прогнозная, но
нет, прогнозная, да. Я думаю, да, кстати, не только Набиуллина, но и президент сказал, что у нас будет самая низкая инфляция за все годы реформ. У нас действительно ниже не было 4%. Но дальше все зависит от того, как реально будет развиваться экономика. Ну, вот какие будут цены на нефть? Вот эти $55 за баррель, они долго продержатся, да. И для человека, вот для нас с вами, Сергей, вот для меня, что значит, для вас, для меня, что значит эти 4%? Это, в общем-то, мне все равно, да?
Да.
На самом деле, мне важно, как будут изменяться мои доходы. Пенсионерам важно, как будут изменяться их пенсии. То есть, короче говоря, в итоге, как инфляция может быть и 1000%, но при этом важно, что ваш уровень жизни подрос, да?
Но вы же понимаете, что не будет инфляция компенсироваться за счет повышения оплаты труда, за счет вот этих каких-то социальных выплат. То есть это все точно не покроет инфляцию, или я не прав?
Нет, вы, ну, с экономической точки зрения, наверное, вы не вполне правы, Сергей. Почему?
Нет, понятно, она рассчитывается именно с намерением покрыть ее, но...
Ну, нет, это просто общий уровень цен. Но заработные платы и инфляция, скажем, заработные платы и инфляция, они между собой, ну, в общем-то, не связаны, да? Понимаете, это немножечко другой сюжет. И инфляция может быть 4%, а ваша заработная плата вырастет на 8%, да?
Да.
Соответственно. Вот, и вам эти 4%, извините за грубое слово,
вы говорите о покупательной способности.
Да, конечно.
О потребительской способности. Кстати, в этом году тоже многократно звучало словосочетание кризис потребления, кризис потребительского... кризис потребления, да, так это называли. Это явление, которое действительно, во-первых, было, а во-вторых, нужно ли его преодолевать?
Вы знаете, ну, наша замечательная госпожа Набиуллина, по-моему, и Министерство экономики говорили, что люди стали вести себя в каком-то смысле более ответственно, потому что, учитывая те сюжеты, которые происходят в экономике в последние два года, люди стали самостраховаться. И мы знаем, что, несмотря ни на что, у нас в этом году выросли сбережения в банках, и серьезно они выросли. Вот, и люди просто отказываются от текущего потребления в пользу...
Накопления.
Ну, вот, да, в пользу накопления, ну, вот, на все случаи жизни. Есть риск потерять работу.
Вы описали ситуацию, но это в перспективе какая-то драма для экономики страны? Или...
Это сложность для экономики, потому что есть определенного рода соотношения, которые должны быть между накоплением и потреблением, да, потому что если не потребление, а вы все накапливаете и накапливаете, то тогда, извините, а зачем развиваться экономике, зачем инвестировать, да, в производство тех же самых автомобилей, я не знаю, в производство одежды, обуви, там, я не знаю, трамваев, автобусов, если этого никто не покупает, да.
Нет, вопрос, к которому мы приходим самым естественным образом, возможно ли стимулировать потребительский спрос, ну, вот как-то иначе, чем просто повышать доходы населения уж...
Вы знаете, ну, вот эта самая программа утилизации автомобилей – классический пример стимулирования спроса, согласитесь, да?
Да, интересно.
Вот, и я вот сейчас она второй раз, насколько я помню, работает, вот тогда она была запущена, по-моему, в 2009 году, вот, и это позволило поддержать... тот же АвтоВАЗ, да, или как он сейчас там называется. Вот, это один из примеров, на самом деле. Кроме того, есть еще примеры, ну, вот те же самые инициативы Минпромторга с продовольственными карточками, как вы знаете, да, это поддержка местных производителей, но, собственно говоря, это поддержка потребления беднейших слоев населения. Но
вы
это и стимул,
не в курсе,
да.
Эта программа с карточками, она была запущена и работает, или
вы
это...
Вы знаете, в Кировской области только... при Белых это было, насколько я помню, но во всероссийском масштабе она не запущена и не работает, ну, потому что она требует, безусловно, субсидирования этой программы, и фактически это субсидирование, это направление дополнительных денег, ну, сколько там, 1000 рублей в месяц, 2000 рублей в месяц в те семьи, которые получают право на вот эту помощь.
Вы упомянули о том, что граждане все больше и больше делают сбережений в банках. Я читал исследование недавно о том, что граждане, сознавая, насколько тщательно Центробанк сейчас санирует банковскую систему, сколько банков за этот год, около сотни банков лишились лицензий, граждане из малых кредитных организаций в большие банки несут деньги. Я понимаю, что вы вправе, может быть, сейчас сказать, ну, вот это не совсем то, чем я интересуюсь и занимаюсь, но все-таки интересно. Судьба банковской системы, в том числе и в связи с этим, в связи с тем, что просто рядовые граждане отказываются от взаимодействия с мелкими банками, и вот есть риск, что останутся только крупные монополисты, которые с физическими лицами работают?
Вы знаете, я не думаю, что останутся только монополисты, хотя укрупнение, да, системы происходит, безусловно, и проблема здесь не только в вкладчиках, да, физических лиц вкладчиках, а в предприятиях, потому что вы сами прекрасно понимаете,
да,
если
они
нам
тоже
с вами,
не хотят,
да,
рисковать.
Они не хотят рисковать, и, естественно, тот же Сбер и так далее. Я должен сказать, что у того же Сбера, вот как бы к ним ни относиться, да, у них есть... тут огромный плюс, и вот то, что не возникла банковская паника у нас 2 года назад, да, помните, это заслуга, в общем-то, этих самых крупных банков. Вы помните, что Греф то есть, не было в отличие от того же Альфа-банка, кстати, тоже устойчивый, тоже системообразующий банк, но тогда у них была программа, которая была нелояльно к нелояльным вкладчикам, которые бросились снимать деньги со счетов у Альфа-банка, и они вводили ограничения. Да, в Сбере стояли дикие очереди, но когда, значит, люди не сталкивались ни с какими проблемами, ни при покупке валюты, ни с закрытием счетов, несколько дней это все продолжалось, потом люди уверовали в Сбер, да. Можно по-разному к ним относиться, опять же, да, но то, что не было вот банковской паники тогда, в 2014 году, это действие в декабре 2014-го, когда, вы помните, доллар 70 рублей, евро 100 рублей, да, помните? Вот, это, на мой взгляд, заслуга именно крупного банка.
Это результат эффективности управления?
Это результат не столько эффективности управления, сколько разумности принятых Сбербанком решений, на мой взгляд, понимаете? Никоим образом не хочу его рекламировать, но это разовое, это ситуационное решение, понимаете? Все остальное может вызывать споры. Я бы не стал на основе одного решения оценивать эффективность управления. Конечно, понятно. Сергей, конечно.
Мы беседуем с Сергеем Смирновым, доктором экономических наук. Есть данные уже о среднем росте тарифов ЖКХ по стране в 2017 году. Насколько они должны повышаться? То есть это не каждый отдельный параметр, а вот некий средний рост. Для Москвы это 7%. Отдельно интересная ситуация в Новосибирской области. Там рост 15%, в связи с чем даже обращение в прокуратуру уже направлено. То есть до такой степени новосибирцы возмущены. Справедливость вот этого повышения вы в состоянии оценить?
Ну, вы знаете, мы только что говорили
не,
с вами...
Не Новосибирск, а вот вообще.
Я понимаю, мы только что с вами говорили про 4% инфляции, да, на будущий год, а это уже, как минимум, инфляция по ЖКХ в Новосибирской, значит, области 15%, по Москве 7%, да? Опять же, выскажусь немножечко крамольно, в том смысле, что мне все равно, насколько повысится, да, на 7%. Важно, чтобы соотношение между моими доходами и повышением было в пользу повышения, чтобы мои доходы выросли на 8% условно. Скорее всего, для большинства из нас этого не произойдет, да. А что вот с этим, да? Ну, здесь, опять же, монополизм определенного рода есть. Опять же, всегда говорят про изношенность сетей, про недостаточность инвестиций в жилищно-коммунальную инфраструктуру и все, что угодно. Мне кажется, что вот здесь есть очень важный момент, что в отличие от цен на то же продовольствие, когда мы приходим в магазин и видим другие вещи, другие цены там завтра, послезавтра, перед Новым годом, после Нового года, а здесь важно, что анонсирование, и вот это, безусловно, на мой взгляд, положительно, происходит не с 1 июля, да, ну, вот да, мы просыпаемся, как в советский период, да, помните, там автомобили подорожали на 20%, хрусталь
не
там,
помню,
на
10,
но... ну, не помните, я застал еще, да, немножко, да, вот, зато на стержень для шариковых ручек или на колготки, да, снизились там на 10%, условно, вот, слава богу, что не застали, Сергей. Ну, так вот, и в данном случае, в общем-то, заранее анонсировано, и слава богу, что у жителей Новосибирска возникла такая возможность, и я думаю, что прокуратура встанет на их сторону, мне кажется, при условии, конечно, если это... то цены так были задраны, если нет серьезных экономических расчетов. И потом, по-любому, это все-таки не рыночные ценообразования, а это должны на региональных комиссиях все это утверждаться, да, на службах тарифных, да, это все должно утверждаться.
Вы упомянули монополизм как явление, которое влияет на эти тарифы. В этой же студии с экспертами были разговоры на эту тему, и... Не готов сослаться на конкретного спикера, но человек описывал ситуацию, когда многоквартирный дом прям от начала до конца следит за всеми теми услугами ЖКХ, которые он получает, включая поставки электроэнергии, холодной горячей воды. И мне в это не верилось, и публика, которая звонила в эфир, тоже в это не верила. Но вы как полагаете, это возможно? Это существует в природе, в Москве, например? То есть чтобы даже... электроэнергию в дом поставляла конкретная компания, и при этом еще есть выбор, такое существует, или это
выбор
фантастика?
По каким-то... У нас есть выбор в управляющей... Возможность выбора
управляющей компании. Да, я поэтому и...
А извините, кто в Москве поставляет электроэнергию в те же Мосэнергосбыт?
Понятное
да?
дело.
Еще какая-то там есть контора, да, помните, там на копейку было несколько лет назад, не знаю, чем все это завершилось. Но здесь мы упираемся с вами, Сергей, немножечко в параллельную плоскость, да, а именно в формирование гражданского общества, понимаете? Потому что, в принципе, это сделать возможно. Но кто будет это делать? Давайте посмотрим на все социальные группы, которые проживают, да? Я вспоминаю всегда Сергея Довлатова, который переехал в Америку, да, и описывал вот эту в «Американке» и так далее. И у них там был такой вот, да, супер. Такой супер, да, который надзирал за домом, да, он сидел на зарплате, он получал деньги.
Но при этом его, да. его русифицировали.
Я не
его
помню, был ли он американцем.
Его приучили, да, потому что ему можно дать десятку, и после этого тебе
да.
там поменяют окно.
Ну, приблизительно, да. На самом деле, а вот если мы посмотрим на состав вот этого самого обычного многоквартирного дома, я подозреваю, что групп энтузиастов или тех, кто на себя возьмет эту ношу, очень мало. И кроме того, мы привыкли, ну, в общем-то, когда там советская власть говорила «один за всех, все за одного», да, не, да ничего слушайте, подобного,
это
Сергей,
вообще очень не случайный
вы
разговор. Вы
да.
до этого описывали наше отношение к декларациям. Вот это
да,
разве не та
да.
же самая область?
Безусловно. Безусловно.
Хорошо, как преодолеть эту индифферентность?
Вы знаете, индифферентность, ну, либо вам должны сильно нагадить, извините, да, либо прислать счет там с астрономической суммой, либо, но этим нужно заниматься не разово, а изо дня в день. Кто будет этим заниматься? Престарелые пенсионеры? Вряд ли. Люди... которые, в общем-то, работают и зарабатывают деньги, тоже у них другие совершенно интересы. Они просто плюнут на лишние 100-200 рублей и контролировать это не будут. Поэтому, на мой взгляд, ну вот если хотите, может быть, какой-то вариант, это некая система, некая институция, да, вот,
что,
ну вот как есть коллекторы, да, условно,
да.
нехороший пример, но, не, но это коллекторы, наоборот, скажем так, да, это защитники наших интересов. Вот не коллекторские агентства, это, ну, вот тех же самых
нет,
супервайзеров.
Есть юристы-адвокаты, которых, вероятно, можно
да, адвокаты
привлечь.
Тоже хороший пример. То есть некий институт супервайзеров, вот извините за иностранное слово.
Есть сторонние какие-то организации, службы, которые можно привлекать для такой деятельности. Есть государство, которое, в принципе, оказывает целый набор услуг, не только по части ЖКХ, но и... ну, некие юридически значимые услуги, ну, то есть оформление любых документов, квитанций, получение справок, всего прочего. Со следующего года в среднем, опять же, размер госпошлин за совершение госорганами таких услуг повышается на 60%. Первый вопрос. Вы полагаете, это делается для того, чтобы какие-то заметные поступления в бюджет получить? Возможно ли от вот этих госпошлин бюджет как-то пополнить? Ну, либо это вот попытка подладиться действительно под экономические условия. Это правда столько сейчас стоит?
Ну, вы знаете, мы заговорили о государстве, все-таки есть какая-то государственная политика, я бы все-таки придерживался каких-то дифференцированного какого-то повышения, да. Ну, вот, скажем, у нас в прошлом году возросло число разводов, да, если говорить о социальной сфере по сравнению с 2015 годом.
На этом можно заработать.
На этом можно немного, на этом можно стимулировать, да, сохранение каких-то семей. Может быть, снизить пошлину за регистрацию брака, потому что количество браков, насколько я помню, тоже несколько сократилось. Вот. И на самом деле, что тут важно? Если действительно какие-то коммерческие сделки, да, регистрация прав собственности там на покупку жилья, если у вас есть деньги, то извините, а почему бы, собственно говоря, не увеличить пошлину? Это тоже, в общем-то, вопрос определенного рода социальной справедливости. Я всегда боюсь, вот, Сергей, это моя глубокая жизненная позиция, когда начинают относиться... ну, вот мазать одной кисточкой, да? Мазать одной краской, не дифференцировать подходы, да? Это идет с советских времен, да? Вот сказано, так будет, да? А нужно все-таки вот каким-то адресным подходом руководствоваться. На мой взгляд, это было бы гораздо правильнее.
Вы упомянули советский подход, сказали, вот сказано, так будет, сказано, так и должно быть. То есть если сверху дано распоряжение, нужно внизу принять все меры, пусть и странные, экзотические или смешные, для того, чтобы исполнить. Вы вот эту схему описываете?
Вы знаете, да, ну вот, скажем, если взять пример с ценами теми же самыми, которые по-разному растут в разных регионах. В Советском Союзе был такой государственный комитет по ценам, который устанавливал эти цены. И хлеб там, условно, 28 копеек, батон белого большой, он стоил 28 копеек и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в деревне Гадюкина, извините.
Я не совсем об этой унификации сейчас пытался говорить. Я хотел описать ситуацию с продажей пакета Роснефти. Самая любопытная, наверное, сделка этого года. И сейчас уже многим становится понятно, что было дано распоряжение продать эти 19,5% за определенную сумму, и для этого были предприняты все усилия, включая даже соучастие «Газпромбанка» в финансировании этой сделки сторонней, чтобы просто доплатить ту часть суммы, которую «Гленкор» и катарские инвесторы не готовы были внести. В перспективе вы полагаете, что мы к приватизации также будем относиться? То есть приватизация, провозглашен курс на приватизацию, и все будут делать все возможное, в том числе и строить эти невероятно сложные конструкции с привлечением инвесторов здешних, нездешних, отовсюду, лишь бы вот исполнить указание. Курс на приватизацию взят, мы ее проводим.
Вы знаете, я не думаю, что будет такой жесткий в данном случае подход. Мне все-таки кажется, что, опять же, здесь решения будут ситуационные приниматься, если речь пойдет о каких-то крупных объектах, подобных той же Роснефти и так далее. Мне кажется, что здесь единого подхода не будет. Это не будет приватизация начала 90-х годов, согласитесь.
Это и сейчас точно, конечно, уже не так выглядит.
Да, 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 безусловно.
Просто я все равно в этом вижу серьезный какой-то социальный мотив. Граждане, публика, слушатели, они воспринимают приватизацию как распродажу их собственности. Они воспринимают госкомпании, пусть они и недовольны менеджерами этих компаний и готовы про них всякое рассказывать, но они все равно воспринимают это как государственную собственность, а значит, свою собственность. И здесь же у нас в эфире часто против приватизации высказываются, ну, имея, вероятно, в виду опыт 90-х годов. Вы как рассуждаете, приватизация благо или...
Вы знаете, но на самом деле та же самая приватизация, вот эти и деприватизация, это нормальный экономический механизм. Вспомните, как спасали в свое время угольную промышленность Великобритании той же самой, да, из частной собственности государство ее выкупало себе, да? Вот, потом реструктурировала, закрывала шахты, создавала рабочие места, технополисы, технопарки и так далее. Поэтому этот процесс, он определяется экономической ситуацией на самом деле. Если это действительно, ну как, в интересах экономики, то, безусловно, будет приватизация. Если, наоборот, предприятие дает какие-то убытки и нужны какие-то средства, чтобы поддерживать его на плаву, ну, может прийти частный инвестор. Я не знаю, вот по самым крупным компаниям, но, в принципе, на мой взгляд, да, ну, вот была у нас какая-нибудь государственная, ну, скажем так, или муниципальная столовая какая-нибудь, какой-то, да, точка общепита. Пришел частный инвестор, да, и стал гораздо лучше, извините.
Есть такие примеры.
И их большинство, на самом деле. Был магазин, ну, вот, не знаю, застали вы Сергея или нет, с хамоватыми или просто по-хамски настроенными советскими продавцами, да, да, сейчас у кого-то это прорывается, но, в принципе, сервис – это, в принципе, шагнул
на другую. Ну, вы говорите о малом и среднем бизнесе.
Да, я говорю о малом и среднем бизнесе. О крупном бизнесе у меня двойственные весьма отношения, поделюсь земельными нашими угодьями, да? Вот, да, проведена какая-то делимитация, там проведены выделения границ земельных поселений, границ поселений и так далее. И после этого вот это, на мой взгляд, если говорить о земле, там, водных ресурсах и так далее, мы знаем, сколько скандалов, когда частники закрывают проход к воде, да, вы знаете, сколько скандалов регионам бушует.
По поводу приватизации еще одно краткое уточнение, но если... отбросить какие-то прочие причины для приватизации пакета Роснефти в качестве основной, как бы доступной рядовому гражданину, понятной рядовому гражданину, называлась причина, ну, вот единовременное пополнение бюджета за счет продажи этого пакета.
Ну, приватизация, собственно говоря, к этому и ведет, вы понимаете, это, да, это, что нет, это разовое пополнение бюджета.
Не просто дифференцировать владение собственностью, а вот разовое пополнение.
Ну, так в этом смысл приватизации. между прочим, получение дополнительных средств. И в бюджете там средства от приватизации заложены, как они закладывались и в 90-е годы. Но для нас с вами, опять же, как для потребителя, вы понимаете, мне абсолютно, вот как конечного потребителя, мне, в принципе, абсолютно все равно, кому она принадлежит, Роснефть, да? Мне важно, повысится цена на бензоколонке, на заправке, или не повысится. Если повысится, я говорю, ребят, это что-то
при такое? При государственном
вы владении понимаете, было лучше. Да, при государственном было лучше, да? А вот но если цена повысится, а при этом не обеспечит какой-то качественный новый уровень сервиса, то я буду только за.
Самый обобщающий, может быть, даже не самый умный, что ли, вопрос. Ваше самое важное ожидание от 2017 года вот, в социально-экономической области здесь, в России? Что может произойти или что вы надеетесь не произойдет?
Вы знаете, я надеюсь, что мы все-таки оттолкнемся от дна, того самого дна, которое долго-долго нащупывали. И что я ждал бы, желал бы, искренне желал бы для всех нас, это все-таки повышение уровня нашей жизни. Пусть небольшое пока, пусть на 2-3%, но стабильное, без всяких перепадов, без экономических кризисов.
Об этом нам объявят или мы это заметим?
Я думаю, мы заметим это.
Спасибо, Сергей Николаевич. Доктор экономических наук Сергей Смирнов был в этой студии. Ждем вас в 2017 году в гости.
Спасибо большое, удачи.
Хороший вопрос.